Суббота, 14 января, у микрофона Никита Василенко, и это YouTube-канал «Дилетант». На своем месте программа «Книжное казино истории». Сегодня у нас долгожданная встреча. У нас в гостях писатель Людмила Улицкая. Людмила Евгеньевна, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Людмила Евгеньевна, прошлую нашу встречу мы завершили на словах, что мы обязательно встретимся с вами в Москве. К сожалению, в Москве мы с вами так пока еще не пересеклись. И как вы смотрите в будущее, в принципе, с оптимизмом?
С реализмом, скажем так. Мне бы очень хотелось оказаться в Москве, хотелось бы, чтобы это было поскорее, но боюсь, что это быстро не произойдет. Все-таки война эта нелепая, совершенно возникшая в голове одного человека, будет длиться неопределенное время.
Ну, реализм, да, реализм – это еще не пессимизм, поэтому будем надеяться, что в следующей нашей встрече мы уже не будем говорить о каких-то других пессимистических настроениях, но у нас хороший повод. В издательстве АСТ, редакции Елены Шубина, вышла ваша книга «Мое настоящее имя». Это и автобиографическая проза, и это проза, которая, мне кажется, продолжает исследование вопроса души. И здесь очень много воспоминаний. Мы сейчас много будем говорить о прошлом, о свойствах нашей памяти. Но все-таки, что для вас чувство дома? Это место или люди?
Вы знаете, я думаю, что и то, и другое. Потому что, конечно, мне очень не хватает того моего близкого окружения, которое было в Москве. Но обстоятельства-то сложились таким образом, что большая часть моих друзей покинула Москву. И сегодня там, ну, в общем, две моих подруги близких остались. Дети моих друзей в основном в отъезде. Отчасти это связано с тем, что это молодые мужчины, и никто из них не хочет идти на войну, которую ни в коей мере не могут поддерживать. Вот. И это все исключительно напоминает историю столетней давности российской, о чем я постоянно к этому возвращаюсь все время мыслями, все время это вспоминаю. Россия 100 лет тому назад.
Но вот мы имеем сейчас нынешнюю Россию, и вот когда ее многие покидают, как вам кажется, ждать ли нам такого же возвращения? Или мы тут будем смотреть как реалисты и лучше прогнозы не давать?
Вы знаете, мир за эти последние 100 лет чрезвычайно изменился, и он стал гораздо более планетарным в таком общем смысле этого слова. И сегодня люди, работающие в науке, связанные с искусством, вполне могут себе найти применение в этом огромном расширившемся мире. Это произошло и 100 лет тому назад, когда многие русские художники и писатели уехали. И, как мы знаем, уехавшие отчасти, некоторые, может быть, спасли себе жизнь, но, безусловно, оказались способны к творчеству, к которому они вряд ли отказались бы в условиях возвращения в Россию. Мы знаем, сколько людей погибло, из числа вернувшихся на родину. Поэтому, ну что же, это исторический процесс, который для России не новый. Это не уникальный опыт нашей истории. Собственно говоря, он начался еще с времен 1825 года, восстания декабристов. Уже тогда была мощная эмиграция, и люди спасали себя и спасали определенную работу свою, потому что очень многие люди продолжали свою работу на Западе. Я думаю, что тот же самый процесс мы увидим и сейчас. Пока что прошло очень мало времени, и рано еще говорить о том, насколько эффективна окажется сегодняшняя эмиграция, но судя по количеству уехавших, я думаю, что она продолжит работу, и какая-то часть русской культуры окажется тоже в эмиграции.
Угу. А вообще, вы когда писали книгу «Мое настоящее имя», это была книга для вас терапия, вот эти заметки? Это было уже написано после событий февраля 22 года?
Ну, вы знаете, я думаю, что в некотором смысле каждая написанная автором книга – терапия. Потому что, написавший текст, человек таким образом избавляется до некоторой степени от мучающих его проблем и вопросов. Прежде всего, когда ты что-то пишешь, что ты отвечаешь на вопросы, которые ставишь себе сам. И ставит перед тобой время. В какой мере мне это удается? Ну, в какой-то степени удается. Не полностью, конечно.
Ну, для нас, читателей, это, конечно, праздник, особенно когда автор делится личными переживаниями, и даже не личными переживаниями, а какими-то вот совсем сокровенными воспоминаниями. А тяжело было вот это отдать обществу, своему читателю пересказать?
Вы знаете, дело в том, что у меня с самого начала, с самого момента, как я вообще начала публиковать что-то, было ощущение, что я обращаюсь исключительно к своим друзьям. Точно так же, как первые мои написанные вещи были предложены моим друзьям, еще не будучи опубликованными, точно так же и вот этот вопрос публикации, он сводился к тому, что я расширяю круг своих читателей и, в скобках замечу, друзей. Потому что вряд ли кому-то интересно читать то, что вызывает раздражение и протест. Поэтому я на самом деле всегда к своим читателям отношусь как к потенциальным друзьям.
Ну, и я больше чем уверен, что и читатели видят в вас свою давнюю подругу. Но вот когда вы вот эти заметки фиксировали на бумаге, у вас произошла какая-то переоценка тех или иных событий в жизни?
Ну, вы знаете, всякий раз, когда надо написать текст, и какие-то бродящие в тебе мысли, не всегда определенные, надо сформулировать, это всегда бывает очень полезно для выяснения своих собственных отношений с миром. Потому что всякий раз, когда ты свои блуждающие, нетвердые мысли вынужден записать, то ты вынужден все это пересмотреть и уточнить. И в этом смысле я всегда как раз призываю всех людей писать. Это чрезвычайно полезно для уточнение собственных позиций, для уточнения собственных мыслей. Потому что когда ты записываешь, ты вынужден формулировать. И это очень полезно.
А какие открытия вы сделали в свойствах своей памяти? Например, многие замечают, что плохие события мы помним лучше, чем хорошее, то, что было с нами.
Ну, вы знаете, это было определенное усилие памяти, потому что для того, чтобы писать эти воспоминания, надо было... Ну, какое-то некоторое напряжение было. И пока я это делала, у меня некоторые всплыли вещи, про которые я забыла. Кроме того, есть очень интересная особенность памяти. Дело в том, что мы часто вспоминаем не сами события, а нашу память о них. И вот как перешагнуть через это вторичное воспоминание, а пробиться к первоисточнику, к этому событию, это требует некоторой внутренней работы. И мне кажется, что до некоторой степени я ее проделал, когда я пыталась это восстановить. Во всяком случае, некоторые картинки, давно забытые, снова оживились в моей памяти. Это очень важно. Я вспомнила детали о моем прадеде, о моем дедах и бабушках, которые я, в общем-то, уже успел забыть. Это важно. Напряжение памяти – это очень полезное напряжение, это полезная работа.
А насколько трепетно в вашей семье относится к именно истории своей семьи? В том плане, я помню, что вы для нашей программы «Мой район» рассказывали про одного из своих прадедов, который участвовал в русско-турецкой войне 1777-78 года. И я вот, например, каюсь, я не могу вспомнить каких-то своих предков вот такого далекого периода времени. А как у вас это в семье? Как это бережется, переносится?
Вот фотография моего прадеда Ефима Исааковича Гинзбурга висит у меня сейчас на стене. Все мои московские фотографии семейные мне удалось восстановить, и они здесь в берлинской квартире. Но что я вам могу сказать? Я ощущаю очень тесную связь с моими предками. И, может быть, наиболее близкая и такая существенная связь с моим дедом Яковом Улицким, которого я видел один-единственный раз в жизни. Он трижды сидел в сталинских лагерях. Последний раз он вышел в 1955 году, в 1956 он умер. Вот в 1956 году, незадолго до его смерти, я его видел единственный раз в моей жизни. Потом, когда мне удалось прочитать его письма, они оказались у меня, в конце концов, оказалось, что нет на свете человека, который был бы мне более близок. Причем такие трогательные детали. В его записной книжке на первой странице написаны есть список книг, которые он должен прочитать в этом месяце, в этом году и в ближайшее обозримое время. Дело в том, что совсем не зная об этих записях, я всегда делала то же самое. У меня тоже в начале каждой записной книжки, которую я веду, с 77-го, наверное, года, всегда есть этот список книг, которые необходимо прочитать. И теперь тоже, вот в моей теперешней текущей книжке этот список существует. Он меняется. Но чрезвычайно трогательно было видеть, что, собственно говоря, список книг, которые он считал нужным прочитать, он совпадает полностью с тем списком книг, которые считала нужным прочитать я. И это, конечно, свидетельство очень большой внутренней близости, которую реализовать не удалось, но которая с годами делается все более для меня очевидной.
Раз мы заговорили о книгах, какие это были книги?
Начиная с Гомера, который для него имел значение. Вот. И кроме того, там были книги его времени, только что вышедшие тогда западные книги. По-моему, там был уже к этому времени... Сейчас я посмотрю, одну минуту.
Да, сейчас Людмила Евгеньевна возьмет свою записную книжку, и та самая шпаргалка, да, сейчас будет буквально в прямом эфире прочтена.
Да, боюсь, что не найду. Но, во всяком случае, этот список книг, он существует, он в большой степени совпадает. И это, конечно, очень важно. Нет, сходу не найду. Дело в том, что дед читал на нескольких европейских языках, чего я не могу сказать о себе, поэтому он успевал прочитать все то, что он смог достать. А поскольку он делал некоторые обзоры тогда, то у него был допуск в Ленинскую библиотеку, в закрытый зал, и он постоянно читал то, что широкой публике не было доступно. Так что он был человек в высшей степени информирован.
У вас много-много уделено Москве, Москве вашего детства, Москве, которую вы так любили, но Москва очень сильно за это время поменялась. И вот нынешняя Москва даже трудно представить и сравнить с тем, что вы описываете. Но как вы продолжаете хранить любовь к этому городу? Это именно связано с местами или, вот как еще раз, я по сути повторяю свой первый вопрос, людьми?
Вы знаете, дело в том, что есть вещи, которые не меняются или мало меняются. Я живу невдалеке от Тимирязевской академии, и там есть этот Тимирязевский довольно большой парк, который меняется мало. Поэтому для меня есть такие точки города, которые продолжают оставаться в неизменном виде. Вот Тимирязевский парк – одна из таких точек. В принципе же, место, на котором я живу, это место моей семьи, потому что моя семья когда-то переехала из Смоленска в начале 1917 года, и первое жилье моей семьи, там и родилась моя мама, было около метро «Динамо», Петровско-Разумовский парк там. И вот это метро «Динамо», оно фигурирует и в жизни моего отца, потому что он, будучи сыном репрессированного моего деда, он ушел из школы и работал на метрострое, работал как раз на строительстве метро «Динамо». Поэтому для меня метро «Динамо» – это во многом, вот этот район – это во многом для меня моя московская малая родина, вот это самое место. И я довольно хорошо знаю эти края, хотя там очень мало что осталось от прежнего времени. Потому что это, в общем, был пригород, такие полудеревни, и отдельные домики до недавнего времени существовали, сейчас уже практически их нет.
И вот очень интересный был сюжет, как вы посещали квартиру своей бабушки, показывая ее сыну, это было в книге, и я вот оставлю подробности, пусть наши читатели сами приобретут книгу и об этом узнают. Но вот продолжая путешествие, вы сейчас в Берлине, вы выбрали этот город, потому что он может быть близок по духу в Москве?
Вы знаете, дело в том, что я не могу даже сказать, что я его выбрала. Может быть, это он меня выбрал, потому что мои книги в Германии очень давно и, в общем, хорошо публикуются. Поэтому я сюда приехала в город, где у меня как бы есть некоторая площадка Здесь у меня есть читатели и русские, и немецкие, потому что, по-моему, 19 книг на немецком языке издано. И я в Берлине себя неплохо чувствую. Что характерно, что живу я сейчас на месте бывшей Берлинской стены, разрушенной. И это очень символично, потому что это положение между Западом и Востоком, между, вообще положение между, оно очень мне, так сказать, понятно, я в нем и живу, между Москвой, которая никак не уходит из моего сознания, из моей жизни, и Берлином, в котором, в общем, налаживается жизнь, здесь все в порядке, Берлин исключительно комфортный город, и очень, надо сказать, доброжелательный, потому что количество людей, говорящих на иностранных, не на немецком языке, на улице очень много. Это арабский язык, потому что очень много сирийцев, и это теперь русский язык. Очень много русских и украинцев, которые тоже в основном говорят по-русски все-таки. И это совершенно удивительно. Если мы вспомним Берлин 70-летней давности, Берлин, выступивший против, в общем, всего человечества, это 12-летнее господство фашизма в Германии. И как это перевернулось, как это перешло в свою противоположность. Сегодня мне представляется Германия, Берлин в частности, один из самых доброжелательных по отношению к приезжим и иммигрантам городов. И это поразительно. То, что я вижу, это меня поражает, все время удивляет и на самом деле очень радует.
Ну вот это связано с тем, что Германия смогла избавиться от этого имперского комплекса. А сможем ли мы? Мы, я имею в виду, Россия, россияне.
Ой, вы знаете, мы сейчас переживаем очень тяжелый период. И он тяжелый в очень многих отношениях, потому что сегодня требуется перестройка всего сознания нашего. Мы так воспитаны. Мы воспитаны в духе так называемого интернационализма, который подразумевал на самом деле подавление национальных каких-то особенностей, качеств, свойств интернациональными, то есть российскими. То есть это была завуалированная колониальная политика. И от этой колониальной политики России очень трудно избавиться, потому что она началась не с 17-го года, это гораздо раньше все началось. И поэтому, так сказать, это такая родовая травма, родимое пятно, от которого трудно избавляться. И я думаю, что на это способно только новое поколение, которое родилось уже в новых условиях, и которым не затемняли с рождения мозги. Потому что мы прекрасно помним мои школьные годы, как нас, так сказать, в общем, уродовали на самом деле, и как подминали под эту общенациональную коммунистическую социалистическую идею. Что из этого получилось? Из этого получилась драма, потому что сегодня народ продолжает это переосознание, и это тяжелый процесс, который, возможно, займет не год, не два, а десятилетия. Но я надеюсь, что он успешно закончится, и в конце концов Россия станет в ряд нормальных государств, не претендующих на чужие территории, на чужие богатства. И тем более, что и территорий у нас достаточно много в России, и богатство тоже неисчерпаемое. И будем надеяться, что это со временем произойдет. Во всяком случае, хочется думать, что это будет так.
А как вам кажется, вот одна из причин, почему мы не можем к этому прийти, не связана с тем, что мы очень атомизированы, что у нас после, не знаю, 70 лет советского эксперимента получилось некое, что каждый сам здесь за себя, и вот нет какой-то общности, какой-то общей цели, к которой мы можем идти, может быть, миссии?
Знаете, в свое время, по-моему, Сталин сформулировал задачу как создание советского человека. Вот многие другие задачи не были выполнены, но советский человек был создан. И все мы несем на себе некоторый отпечаток этой, так сказать, этого персонажа, этого советского человека, который не хочет отвечать за себя, который прячется за соседа, который личную точку зрения не считает правильным, нужным и возможным высказывать. И это все требует большого времени, чтобы это преодолеть. И я думаю, что современная молодежь показывает, что этот процесс пошел, потому что я с большим интересом и с большим удовольствием смотрю на современную молодежь, смотрю на то, что они пишут, на то, что они говорят, и как они говорят, и как они думают. И даже те, кто сегодня уехал, а уехало очень много молодежи, сегодняшний отъезд из России – ну, соразмерен с тем отъездом, который был в 20-х годах 20 века. И часть этих людей освоится на Западе, а часть из них вернется. И вернувшись, я надеюсь, будут со временем способствовать построению европейского государства. Потому что пока что Россия европейским государством еще не стала. Она находится между Азией и Востоком, между Азией и Европой, в том самом колебательном процессе, о котором мы знаем со времен, я не знаю, Ивана Грозного, не говоря уж про Петра Первого. Вот это колебание Восток-Запад, Восток-Запад, оно все время прослеживается в российской политике, в российском сознании, и отражается и на его техническом прогрессе, и на культурном прогрессе, потому что без поворота лицом к Западу никакой прогресс осуществляться не может. К счастью, Россия очень богата талантливыми людьми, и они в большой, ну, в значительной степени сейчас уехали, но я знаю, что многие из них мечтают о времени возвращения на родину. Так устроен человек. Чувство дома – это животное чувство. И мы все очень хорошо помним наш двор, наших соседей по двору, детские игры. И это и есть то, что, собственно говоря, есть синоним родины. Это наше детство, проведенное в определенных условиях, в определенных стенах.
Вот вы, по сути, пересказали концепцию глобальных русских, тех, кто уехал, и тех, кто представляют теперь Россию, и, можно сказать, интеллектуальную элиту. Ну, и что может быть какой-нибудь еще другой мягкой силой, которая, когда все закончится, война рано или поздно в любом случае закончится, снова повернет мир к России? Что это может быть?
Ну, вы знаете, я думаю, что на это потребуется много времени, во-первых. Потому что сегодня Россия в глазах цивилизованного мира стала токсичной страной. От нее сегодня исходит война. Война сегодняшним миром рассматривается абсолютно как архаическое явление. Времена, когда надо было с оружием в руках, убивая соседей, доказывать свою правоту, абсолютно прошли. Сегодня обо всех вопросах, самых острых и сложных, можно договариваться. И для этого существуют прекрасные механизмы, прекрасно отработанные переговорные процессы, начиная с конца Второй мировой войны. Эти процессы совершенно утверждены во всем мире. И я надеюсь, что в конце концов и Россия поймет необходимость этого переговорного процесса, а не давления на Украину с помощью устаревших танков, скажем так. Победа здесь невозможна. Может быть, поражение тоже невозможно, потому что в этой ситуации сама война, само ведение войны уже есть поражение здравому смыслу. Вот то, что сейчас происходит, это поражение здравого смысла.
Но вот есть еще одно самое страшное, такое частное, что война находится внутри самих нас. Поскольку мы раньше были одной страной в рамках Советского Союза, очень много российско-украинских семей, и сейчас это очень сильно ощущается, когда буквально в одной семье разные взгляды на ситуацию, в том числе и в связи с тем, что многие оказались по разные стороны границ. И сможем ли мы победить войну внутри себя, именно как-то уже просто стать, извините, человеками, скажем так?
Вы знаете, дело в том, что нет никакого варианта, кроме как пройти по этому пути. Потому что если мы по этому пути не пройдем, то грозит раскол и семейный, и государственный, и какой угодно. Значит, это работа внутри каждого человека. И чрезвычайно важно, чтобы человек это понимал. Потому что без понимания, что необходимо провести эту работу внутри себя, ничего не получится. И это дело каждого человека.
И вот мы, Россия и Украина, в массе своей православные христиане. Насколько институт религии может здесь помочь?
Ну, вы знаете, дело в том, что я думаю, что институционная религия, которая подчинена государству и всегда была подчинена, вряд ли чем может быть полезна. Потому что сегодня эти самые деятели религиозные на самом деле оказываются рупором власти и, в общем, самостоятельного голоса почти не имеют. Те, кто имеет самостоятельный голос, оказываются отщепенцами в этой среде. Я знаю, что какому давлению подвергаются некоторые мои знакомые священники, которые пытаются высказаться против войны. Так что ничего не поделаешь. Религия на службе государства. Она всегда была на службе государства. И только частная, персональная, личная вера человека может помочь здесь. А это уже дело каждого человека, а вовсе не институции.
Извините, да. Я все-таки как вам, к врачевателю душ обращусь, но вот все равно, почему вот есть, например, Нагорная проповедь Христа, которая самая база такая православия и христианской религии, но вот люди просто отказываются вникать в смысл тех слов, которые произнес Господь.
Вы знаете, текст евангельский чрезвычайно сложный, и на самом деле существуют разнообразные интерпретации. Для них важно, что он сказал, не меч, но мир он принес. Для других важно другое его высказывание, что он принес именно тему борьбы, разделения на своих и чужих. Поэтому это вопрос нашего прочтения, внимательного прочтения этого текста. Текст этот не устарел, но, может быть, как каждое время требует нового прочтения и нового переосмысления этого сакрального текста. Отчасти, может быть, он и устарел, я не знаю.
Вот одна из важных тем, которую вы разбираете последние годы, это тема наших душ, и вы в том числе по образованию биолог и даже практиковали какое-то время. И, как я понимаю, вы абсолютно уверены в существовании души. Вот можете привести доказательства?
Нет, не могу. Никто не может привести доказательств бытия Божия, равно как и доказательств, указывающих на отсутствие бытия Божия. Есть вещи, которые говорит нам душа каждому человеку, да или нет. И мы должны ориентироваться на то, что на тот внутренний голос, который существует внутри каждого из нас, и который, может быть, не нам принадлежит, а может быть, он нам откуда-то свыше этот внутренний голос посылается. Будем на это надеяться.
Ну вот в чем проявляется душевное? Например, самый, мне кажется, распространенный пример – это то, что физическая боль уходит, а душевная с нами всегда. И вот, кстати, почему это так?
Вы знаете, дело в том, что тело – это то, чем обладает каждое живое существо. И мышь, и слон – и человек, мы все обладаем телами. И телесные законы для всех одинаковые. Причиненная боль, ожога, укола чувствуется совершенно одинаково всеми живыми существами. Душевная боль человеком чувствуется иначе. И только существа, которые долго живут с человеком и сильно одомашнены, такие как собаки, они могут испытывать душевную боль. Это мы знаем по собакам, которые страдают, потерявши своего хозяина. Поэтому, ну что, признаем, что мы существа телесные, природные, и что в нас есть некоторая часть природная и некоторая часть сверхприродная. Душа – это, в общем, сверхприродная. Где коренится ее источник, откуда она нам посылается – это одна из тех тайн, которые, вероятно, мы узнаем после того, как этот самый белый камушек посмертно каждому из нас будет вложен в нашу руку, где будет написано наше подлинное имя. И очень многие вещи, которые сегодня нам представляются загадочными и непонятными, станут нам ясны и прозрачны. Я на это рассчитываю, я на это надеюсь. В этом, собственно говоря, и заключается моя вера, что настанет момент, когда мне ответят на все мои вопросы.
Для меня, как читателя и поклонника вашего творчества, звучит грустно, но да. Тут спорить, к сожалению...
Это не снимает с нас ответственности искать эти ответы здесь, пока мы живы. Это очень важный труд, это работа, это тяжелая иногда работа. И более всего очевидно, она, когда мы смотрим на работу ученых, потому что у них попроще дело. Они ставят эксперименты, в ходе эксперимента обнаруживают да или нет. Для нас при решении сложных духовных, скажем так, вопросов такого эксперимента нету. Поэтому каждый раз мы обдираем себе пальцы и ранимся, пытаясь решить эти вопросы, которые до нас не были решены и вряд ли будут решены после нас. Но, тем не менее, задача человека, тем не менее, эти вопросы решать и к ним подходить.
Людмила Евгеньевна, а что бы вы сказали себе в возрасте 18 лет? Есть ли какое-то сообщение, которое вы хотели бы передать?
Знаете, дело в том, что я в возрасте 18 лет я совершенно точно знала, что я хочу заниматься генетикой человека. И это был абсолютно правильный выбор. Более того, я ему никогда не изменила, потому что, поменяв объект моего работы, я перестала заниматься биологией, я стала заниматься каким-то писательским делом, но по-прежнему в центре моего внимания человек. Самое удивительное, самое нелепое, противоречивое и прекрасное и ужасное создание Господа Бога.
Но вот именно какие качества вы поняли в человеке, это то, что вообще не изменить? Никогда. Какие качества в человеке не изменить ничем и никогда? Или человек, наоборот, существо гибкое, и оно в том числе на уровне биологическом меняется каждый, как известно, по-моему, 7 лет?
Да, человек, я думаю, самое адаптивное существо из всех существующих в мире. Приспосабливается к любым условиям. Человек освоил Землю от полюса до полюса. Живет во всех зонах. Человек освоил абсолютно все пространства, которые только перед ним открывались. И в том числе пространства научные. Вся наука создана человеком. Это единственная сфера, которая абсолютно недоступна никаким другим существам. Поэтому, конечно, человек совершенно особое существо, и к нему по этой причине совершенно особые требования. Поэтому человек обязан думать о добре и зле, о том, что он делает, каков результат его работы и деятельности его. И это то, о чем мы очень часто забываем. Это то, о чем не забывают врачи и учителя, которые учат людей читать, писать и лечат их болезни. Это две священные профессии от самых древних времен, освященные еще со времен древних египтян, как отдельно взятые благословенные виды деятельности. Поэтому мой привет всем учителям и врачам. Это лучшее занятие, которое есть у людей.
Действительно, и я только, не только к привету присоединяюсь, но и хочу сказать слова благодарности, потому что без учителей, без врачей очень сложно, это действительно важные профессии. И очень обидно, что сейчас в России, казалось бы, вроде бы надо развивать и уделять много ресурсов и времени, но, увы, все деньги уходят на силовые какие-то наши экспансионные такие всякие мероприятия. Но продолжаю тему человека. И помните, это, по-моему, слова приписывают Салтыкову-Щедрину, что «разбудите меня через 100 лет, и в России все будут пить и воровать». Это-то хоть может измениться у нас через 100 лет?
Ну, вы знаете, пока что не изменилось. Пока что мы знаем, что коррупция – это такая наша, видимо, национальная болезнь. Как это лечить, не знаю. Не знаю, как это лечить. Понимаете, это входит в наше воспитание. Немножко стащить общественного – это непорицаемо. Как-то идея частной собственности, она в России была уничтожена. Частная собственность – это плохо. А раз это плохо, значит, бери, хватай чужое. Это то, на чем на самом деле в свое время большевики взяли власть. «Бери чужое», «грабь награбленное» – такой был лозунг. Вот этот лозунг «грабь награбленное», он на самом деле как бы тихо продолжает существовать и по сей день. И то, что мы сейчас видим и в большой экономике, и в малой, это постоянная эта формула «грабь награбленная». Ну что делать? Такая, так сказать, такая наша страна, и пока она не изменится, эта формула тоже не изменится. А изменится она тогда, когда молодые люди сегодняшние поймут, что между Востоком и Западом может быть только один выбор. Это путь западный, демократический, протестантский в каком-то смысле, с честностью и скрупулезной честностью. Посмотрим, что из этого получится.
Ну вот третий путь, мне кажется, действительно невозможным, потому что мы все-таки являемся частью общей цивилизации. Но почему не может быть разворота на восток? Или чем он хуже, например, повороту к западу?
Ну, вы знаете, дело в том, что восточное сознание всегда предполагает некоторого хозяина, вождя, будь то духовный лидер или лидер светский. И это очень противоречит сегодняшнему западному миру. Не должно быть хозяина у страны. Страна должна управляться другими способами, более демократическими. Должны быть специалисты, профессионалы, сменяемые, нанимаемые государством, выполняющими свою работу от и до, и не имеющие возможности обогащаться за счет тех ценностей, которые сами же они и создают. К сожалению, такого рода фигур довольно мало в стране.
А можем
очень яркая, интересная фигура в этом отношении Ходорковский, который прошел весь путь от партийно-правительственного чиновника до успешного бизнесмена, который прекрасно сделал свое состояние и сделал следующий шаг, превратил это состояние в источник образования и прогресса для многих людей, потому что та школа, которую он сейчас устроил для специалистов будущего, которые, я надеюсь, когда-нибудь в Россию вернутся и смогут грамотно руководить промышленностью и, так сказать, вообще, так сказать, страной, я надеюсь, что это когда-нибудь произойдет.
А вы верите, что изменения могут пойти сверху, и в нынешней российской элите персона уровня Михаила Горбачева, масштаба Михаила Горбачева может появиться?
Нет, исключено. Исключено. Дело в том, что сегодня во главе государства стоят секретные службы. Весь советский период было две силы – партийная и секретные службы. И они между собой делили каким-то образом власть. Иногда сложно, эта дележка была сложная, об этом не было известно широким слоям населения. Сегодня такая сила одна. Поэтому, поскольку она одна, то она сама себя не съест. Военный переворот мало возможен. Я думаю, что это власть, которая продержится долго.
А совсем утопический сценарий. Возможно ли в России возвращение монархии в конституционном виде? Опять же, знаете, как на примере Испании, что монарх как персона, фигура, которая примиряет все какие-то политические силы.
Я не думаю, что это возможно. Все-таки 70 лет советской власти сильно изменили сознание. И сегодня быть монархистом в России – это экзотическое такое представление о мире. И кто может быть сегодня монархом? ВВП? Кто?
Удвоенный ВВП.
Да, да.
Да, увы, тут, конечно, да, можно только пальцем в небо, и никаких конкретных имен мы не назовем. Ну, опять же, ведь существует династия Романовых, которые периодически, знаете, как в фильме «Неуловимые мстители» заявляют о своих правах на трон когда-нибудь, и разные ветви кричат, что они больше достойны как-то вернуться в Россию и символизировать какие-то перемены.
Ну, вы знаете, я не большой поклонник Романовых. Потому что если бы последний царь этой династии был более дальновидным и политически более, так сказать, чувствительным, то революция бы не произошла. Все-таки революция – это плод очень зыбкого правления. Этот разгон учредительного собрания – все это было следствием очень неуверенной и малопросвещенной власти, я бы сказал.
Но вот вы сравнили нынешнюю ситуацию в плане эмиграции с событиями столетней давности, а можем ли мы сравнить, не знаю, нынешнюю Россию с Россией периода 1916-1917 года?
Вы знаете, мне трудно это оценить. Я на самом деле гораздо больше понимаю в отдельно взятом человеке, чем в исторических процессах. Я думаю, что это скорее вопрос к историкам и к людям, которые пристально занимаются этими процессами, такими как Дмитрий Быков, который хорошо в этом понимает, и многие другие. Мне трудно ответить на этот вопрос, не знаю.
И вот один из сюжетов, который вы собирались разобрать, это, опять же, события столетней давности об эмиграции. Вы говорили о планах художественного романа. Продвигается ли там работа?
Ну, что-то я много читаю по этому поводу. Я нахожусь сейчас в том самом месте, где эта эмиграция присела на довольно длительное время, потому что перед отъездом во Францию очень многие провели в Германии, в Берлине достаточно длительное время. Это мне очень интересно, я кое-что почитываю на этот счет. Не
ну,
знаю,
что
получится,
что
не получится.
Мы-то ждем, мы вовсю ждем Людмилу Евгеньевну.
Я бы хотела сама.
Уж, пожалуйста, не обижайте нас, прям, как говорится, читательский наказ, считайте, вы получили. Да, у нас между тем в студии уже появляется Николай Александров. Николай,
я
приветствую.
Хотел, Люсь, поприветствовать. Люсь,
поближе к микрофону.
Да. Привет-привет, это называется. Да, рад видеть.
Да.
Да, и мы сейчас плавно переходим к рубрике «Книжечки». И, Людмила Евгеньевна, давайте вот...
Я Люся для вас, Коля.
А?
Я для вас все-таки Люся. Ну-ну. Люся.
Людмила Евгеньевна, конечно. Конечно, Людмила Евгеньевна. Ну что вы, Людмила Евгеньевна, как вы могли? Нет, конечно, авторитетный писатель, но всегда с именем отчества, безусловно. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский, Людмила Евгеньевна Улицкая.
Да-да-да. Начнем с Толстого, конечно.
Людмила Евгеньевна, наша встреча проходит буквально в начале года, и сейчас, по сути, старый Новый год, с чем мы можем поздравить всех наших зрителей. И какие-то напутственные слова на год грядущий можно от вас под конец нашего эфира услышать?
Ой, они будут очень банальные. Мира, мира, мира. Это то, что было написано на всех советских лозунгах. Нет войны, миру мир.
Ура, нет войны, повторюсь. Миру мир. У нас в гостях была Людмила Улицкая. Сегодня мы поговорили очень много, проговорили темы. И поводом у нас была новая книга «Мое настоящее имя», которая вышла в издательство «СТ», редакции Елены Шубиной. Людмила Евгеньевна, до новых встреч. Я уже не буду загадывать, где и когда, но все-таки давайте обязательно встретимся, и уже можно и без повода, как говорится. Будем очень рады. Всего самого доброго. Берегите себя. До новых встреч.
Счастливо. Хорошего года. Счастливо. Пока.
Николай, что ж, очень рад воочию наконец-то увидеться
Никита,
в студии.
Да, я поэтому думаю, что мы просто побеседуем. Я принес одну книжечку, которая, в общем, отражает как бы круг моего сегодняшнего чтения. Это книга французской писательницы Мадлен Бурдуксе. Вот, собственно, она такая. Но другое дело, что это перевод на немецкий. «Auf der Suche nach Marie». Мария, даже, да, если говорить по-немецки. Это писательница, которая не очень хорошо известна у нас в стране, несмотря на то, что она относится вот к плеяде французских писателей первой половины XX века. Она начала писать свои книжки еще в 20-х годах. Она была близка вот к разным направлениям новой литературы, французской новой литературы 20 века, но в первую очередь экзистенциальной литературы, она жила и в Париже, и в Бельгии, но так складывались судьбы некоторых, по крайней мере, писателей, в частности, Мадлен Бурдуксе. Она стала известна уже после войны. Да, для меня это было таким некоторым открытием, ну, хотя бы потому, что перевод не существует на русский язык. Несмотря на то, что это, в общем, я бы сказал, такой вполне обыкновенный бытовой феминистический роман. Потому что главная героиня, 30-летняя девушка, живет с мужем и встречает молодого человека. И с одной стороны вот у нее возникает эта новая любовь, а с другой стороны она переживает такой кризис брака, да, вполне обычный. И на этом, собственно, и строится весь сюжет, вроде бы, да, ничего такого не происходит. И он даже заканчивается странно, да, то есть в финале главная героиня открывается навстречу этой новой любви, а прежний человек, с которым она жила, и у которого, судя по всему, тоже появилась там какая-то интрижка, он остается сзади. Она продолжает к нему вроде бы даже хорошо относиться, но тем не менее. Это роман, ну, вроде бы банальный, да, ничего такого в нем не происходит особенного. Хотя он весь построен на деталях, на описаниях, совершенно фантастические описания Парижа. Парижу уже послевоенного, с фактурные, узнаваемые все парижские районы и прочее, прочее. Но если задуматься, собственно, о чем вот этот роман, с моей точки зрения, почему я, собственно, стал говорить об этой книжке, вовсе даже не новой, хотя я думаю, что для многих российских читателей, читателей, даже переводчиков, эта книга будет новой. Тем более, повторяю, что я читаю французскую книжку в немецком переводе, немножко странно, конечно. Вот. Почему мне кажется, что эта книга достаточно важна? И почему она актуальна? Хотя вроде бы говорит о каких-то банальностях. Главная героиня оставляет одного человека и приходит к другому. Просто потому, что каждый из нас оказывается сейчас в ситуации некоторого выбора, изменения, да? Когда старое, как бы оно ни было привлекательно, как бы оно ни тянуло к себе, оно неуклонно остается сзади. И перед человеком встает вопрос, а что дальше? А каким образом ему самому жить? А что, собственно, значит его собственная жизнь и его собственная душа? Что ему нужно делать? Каким образом открываться этому миру? Как эту жизнь продолжать? Когда понятно, что старое уже невозможно, оно пройдено, оно продолжает болезненно существовать в душе, но жить им уже невозможно. И вот при этом прочтении вроде бы банальная любовная история становится совершенно другой. Она в этом смысле обращена к каждому человеку, и неважно, женщина главная героиня, и с таким же успехом это мог бы быть и герой, она открывает какие-то совершенно другие вещи. Ну, во всяком случае, для меня, да, вот это банальное чтение становится совершенно не банальным. Вот, и, ну, поскольку действительно у нас такая спонтанная встреча,
абсолютно спонтанная, да, потому что была заготовка, но мы не знали, что вот
да, все получится. Я начал с этой книжки, тем более, ну понятно, что это дорожная книга, да, это, может быть, я какие-то вещи утрирую, да, и в общем, беллетристику перевожу в ранг философской прозы, хотя, повторяю, книжка написана, с моей точки зрения, совершенно замечательно. Но это скорее рассказ не только о книге, не только о Мадлен Бурдуксе, повторяю, которая в большей степени даже после смерти стала известной во Франции писательницей, сколько об изменении еще читательского взгляда. Мы рассказываем о книжках, но важно же, как меняется просто восприятие читателя, как меняется читательская оптика, что он ищет. как он прочитывает даже старые знакомые тексты. И не говоря уже о том, какие книги его начинают интересовать.
Кстати, сейчас о старых и знакомых текстах. Mm-hmm. К чему вы обращались за последние, вот не знаю, «Наша жизнь изменилась 24 февраля» и, может, каким-то более классическим литературным произведением, которое прям было необходимо перечитать?
Никита, я могу сказать, у меня даже довольно много мыслей появилось по этому поводу. Я могу сказать, и, может быть, я тоже назову банальную книжку. Я с необыкновенным воодушевлением перечитывал «Идиота» Достоевского. Мне вдруг в этой книге открылось очень многое. Не только того, что связано с сегодняшним днем с вопросами смерти, смертной казни, да, потому что это один из главных мотивов, да, но просто в контексте других книжек Достоевского. В свое время... Одна из статей в университетские времена, когда я читал Достоевского и занимался им достаточно пристально, одна из статей, это посвященная Достоевскому и, в частности, роману «Идиот», была статья совершенно удивительного филолога, которого ныне почему-то не часто вспоминают, Скафтымова, «Композиция романа Достоевского «Идиот». Одна из принципиальных, очень важных для меня статей, но просто потому, что он показывал конструкцию романа и был проповедником так называемого телеологического метода. Телеология – это наука о целеполагании, да? Когда некий процесс имеет какую-то цель. Будь то процесс исторический, будь то, ну, в первую очередь, исторический или природный, хотя это тоже история. Да? Так вот, эта телеология, то есть целеполагание, перекладывалась с Кафтымова на художественный текст, который всегда имеет какую-то цель. Он как-то организован в связи с тем, что имеется в виду какой-то смысл, окончательный смысл. И так рассматривался этот роман с Кафтымовым. И для меня, ну, во-первых, разумеется, вспомнилась эта статья, во-вторых, очень много открылось в этом романе, повторяю, не только смысловых вещей, но и собственной конструкции, каким образом он организован. Вот ты меня спросила, а для меня уже сейчас, да, вот я сейчас ехал в поезде, а ведь «Идиот» начинается с, да, с поездки. Да?
Возвращается.
Да. Вот это вот заочное... Встреча со всеми персонажами, она уже происходит в вагоне поезда. Мы знакомимся уже со всеми героями в тот момент, когда они едут. И только начинается разговор, и только завязывается интрига, и только вдруг становится понятно, как эта случайная встреча для двух главных героев, Рогожина и князя Мышкина, каким образом она окажется судьбоносной, насколько это два... разных жизненных полюсов, два разных мировоззрения, две разных страсти. Святой и грешник, святой и убийца, которые встречаются заранее, и которых Федор Михайлович потом медленно будет вести к финалу. И вот, да, в каком-то смысле это тоже дорожное чтение, просто потому что оно навеяно дорогой. И в конце концов, дорога нам действительно очень многое подсказывает. Она может быть извилистой, она может быть совершенно неожиданной, она открывает другие возможности, она может быть вынужденной, потому что мы, в конце концов, все путешественники по этой жизни. Не только потому, что иногда мы становимся изгнанниками, например, или отверженными, но мы все вот по этой жизненной дороге идем, мы путешествуем. И в зависимости от того, что мы приобретаем на этом жизненном пути, а что наоборот отторгаем и не принимаем, на какие тропинки не сворачиваем, да, от этого очень много зависит. И зависит не только в масштабах, я не знаю, там, страны, коллектива, а зависит от каждого человека. Потому что на самом деле, если уж мы заговорили о Достоевском, и завершая вот этот наш сегодняшний, скорее, разговор о книгах, нежели книжный обзор, я хочу повторить его слова. «Жизнь есть дар, жизнь есть счастье». И именно эти слова, то, что открылось Достоевскому, а после того, как он пережил гражданскую казнь. То есть, по сути дела, возможность смертной казни, то, что открывается человеку, что жизнь для чего-то человеку дана, и что это счастье, и каким образом человек будет пользоваться тем даром, который уникален для каждого. Вот об этом не стоит забывать.
Мне кажется, сейчас точно наши все зрители побегут в библиотеку скорее перечитывать «Идиота».
И это бы я пожелал всем в Новом году. Да, вот почаще вспоминать именно об этом.
Старый Новый год, старый Новый год наступил. Да, еще раз, конечно, присоединяюсь к пожеланиям и напомню, что это была программа «Книжное казино истории». Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Берегите себя.
Всего доброго.